Полигон. Было это в Северном Казахстане, где Павел служил положенные 2 года срочной в авиации. Развозил по аэродрому на заправщике керосин для бомбардировщиков, которые, хотя и были ровесниками его по рождению, все еще состояли на вооружении и регулярно летали бомбить деревянные мишени. С этих мишеней все и началось. Полигон, который каждые 2 недели утюжили прифронтовые летающие танки, находился в 180 километрах от аэродрома. Здесь жил взвод срочников, полностью скомплектованный из таджиков, узбеков и киргизов, которых отправляли сюда от греха подальше после курса молодого бойца и принятия присяги, во время которого они в первый и в последний раз в жизни 5 минут подержат в руках автомат. Подпускать же их к летающей технике, даже к старой, было небезопасно. Возглавлял эту ораву, неподвластную обучению, из-за почти совершенного незнания русского языка, прапорщик Панасюк, от одичания изъяснявшийся на смеси 3-этажного мата с 10 слов ридной украинской мовы. Задача у среднеазиатской срочной службы всегда состояла одна. За неделю сколотить из фанеры макеты зданий и самолетов, которые на следующей неделе в щепки разнесет бомбардировочный полк. Регулярное и однообразное выполнение столь творческого задания вконец разложило басмаческий взвод и примкнувшего к ним прапорщика. Солдаты вовсю продавали неподдающуюся учету фанеру и гвозди, кочевавшим неподалеку казахам. Вернее, даже не продавали, а производили натуральный обмен армейских стройматериалов на местный самогон, который и потребляли в дни налетов и бомбардировок. Надо заметить, что макеты Панасюк и его смуглолицая узкоглазая компания изготовляли мастерски. На предполетной подготовке летчики распределяли между собой, кто бомбит райком, кто милицию, кто штаб и кому останется завод с жилым поселком. Сверху объекты производили впечатления абсолютно реальные, и никто не удивился, когда прилетевшее из Южного Урала чужое звено с курсантами-штурманами отказывалось сбрасывать бомбы, крича по связи, что над домами дымятся трубы, а у магазина бабы в очереди стоят. Такое же реальное впечатление создавали макеты и со стороны. За муляж скорее можно было принять длинное казарменное здание, в котором проживали Панасюк и его ибрагимы. Раз в неделю из хозбатальона в басмаческий взвод машина возила продукты и фанеру с гвоздями. Но водитель грузовика ушел в отпуск, и на утреннем разводе батальонный приказал Павлу: «Поедешь к Панасюку, отвезешь продукты и матчасть». Приказ парня обрадовал. До дембеля оставалось всего ничего, вот-вот должен выйти приказ. Уехать на 3 дня из опостылевшей казармы было в удовольствие, да и наслышан он был о макетном городе и среднеазиатском взводе. Посмотреть хотелось. Дорога ничем примечательным не запомнилась. Степь была ровной, как стол, с катающимися колючками, лишь через каждые 10-15 километров попадались полевые станы. Только ближе к полигону появились балочки и овраги, а уже перед самой целью довольно большое озеро, по берегам сплошь заросшее камышом. Сюда старший комсостав частенько прилетал на вертолете пострелять уток, прихватывая вместо легавых собак пару солдат-первогодков, стреляную птицу из воды вытаскивать. Сколько ни рассказывали Павлу о полигоне, вид открывшегося города с башнями и 2-этажными зданиями, машинами на улицах и, самое главное, памятником на площади, его поразил. Издалека макет производил впечатление настоящего, и только масса воронок и отсутствие дорог строением наводили на мысль, что что-то здесь не так. Машину встретил сам Панасюк. Добродушно поругиваясь, он отвел Павла в здание, бывшее ранее зерновым складом и переделанное в казарму. Завел в коптерку, где, указав на койку, заявил: «Оце твое место, завтра выгрузимось, а в середу поедешь». 3 дня вольного житья радовали. Павлу уже порядком надоело и серо-зеленая казарма, и однообразная работа на аэродроме, и город, на окраине которого располагался полк. В увольнение он особенно не рвался после того, как на 1-м году службы ввязался в серьезную драку с местными. Да и неудивительно было, что ввязался. Город был разделен на 3 части района – казахский, немецкий и русский, химический. Казахи были исконные свои, сумевшие приспособиться к городской жизни, хотя это отнюдь не говорит, что они полюбили чистоту и порядок. Убранство квартиры казаха в стандартной хрущевской пятиэтажке, запахи и нравы, царящие в ней, мало отличались от интерьера кочевой юрты где-нибудь в аркалыкских степях. Немцы, сосланные сюда в начале Отечественной войны из Приволжских степей, были при своей аккуратности и педантизме прямой противоположностью азиатам, чем вызывали их жгучую ненависть к себе. В русском районе проживали досрочно освобожденные или получившие приговор стройки народного хозяйства. В просторечии – химики. Стычки и кровавое побоище вспыхивали регулярно, без них не обходился ни один красный день календаря, и солдаты местного гарнизона были их неизменными участниками. Павел не то чтобы боялся драться, нет. Опаска была, но не трусость. Не какой-то там сильный страх. Он просто не видел резона драться лишь для того, чтобы драться. А полковых в городе не любили все. И казахи, и немцы, и наши родные славяне-химики. Более же всего ненавидели армейских казахские милиционеры. Для последних понятия дисциплины и взаимопомощи были личным упреком, ибо ни то, ни другое им было неведомо, а авиаполк был крепок и славен именно такими добродетелями. Выручать ввязавшихся в разборку однополчан было делом чести, и Павлу сильно досталось от превосходящих сил противника. После этого он редко ходил в увольнение, не из-за страха, а из-за реальной возможности встретить обидчиков. Миром бы это не закончилось. В свободное время он точил из разноцветных кусков плексиглаза и мельхиоровых трубок с парашютного кислородного прибора пестрые модели самолетов, которые после тщательной отделки и полировки выглядели так красиво, что от заказов и просьб не было отбоя. Когда Павел приехал в отпуск и поставил перед матерью сверкающую всеми цветами радуги модель пассажирской тушки с подсветкой и светящимися бортовыми огнями, то та отказалась верить, что это его работа, а затем никак не могла решить, куда поставить такую красоту. Примостила в углу под иконами, но сын убрал, переместил на телевизор. Вот и здесь, на полигоне, увидев чужую, но хорошую работу, Павлу захотелось рассмотреть ее поближе. «Товарищ прапорщик, можно я в ваш город схожу? Скоро дембель, вряд ли сюда еще попаду».
«Та еды! Казалось, еще да не бомбить будут, но щось нема».
Полигон прилетали бомбить не только свои, но и чужие, дальние бомбардировщики с приволжских аэродромов. Они обычно отрабатывали мощно, с больших высот, и уничтожали все подчистую. После их работы Панасюк уже ничего не восстанавливал. Выравнивал бульдозером изрытое воронками поле и сооружал новый город. В этот день дальние заказали полигон с 12 до 14, но не прилетели. Подобное случалось частенько, поэтому прапорщик, видя, что уже скоро 3, дело к вечеру, разрешил Павлу посмотреть полигон. И не только разрешил, даже дал ему маленький тракторец, ДВшонок, с кузовом впереди, чтобы не идти пешком 3 километра. Никто не предупредил Панасюка, что бомбить будут не по местному, а по московскому времени, а это 3 часа разницы. Павел услышал гул самолетов, когда был в центре полигона, у памятника, изображавшего вместо вождя очень похожую на комзвода фигуру. Почти сразу же он уловил тонкий нарастающий свист, причем свист множился, возрастал, и хотя он никогда, кроме как в кино, не слышал звука летящих бомб, он не ошибся. Его бомбили. И еще Павел понял сразу и абсолютно ясно, что бежать ему некуда. Независимо от того, эскадрилья его будет накрывать или звено эскадрильи, ему не уйти. Первый взрыв раздался с краю полигона. Потом заблестело и загрохотало все вокруг. Казалось, что всю землю поднимает вверх, переворачивает и опрокидывает снова. Едкая гарь и сжженный воздух, забивающий горькой землей рот и нос, не давали дышать. Правая рука Павла нащупала во внутреннем кармане между военным и комсомольскими билетами сложенную ленточку. Он не помнил, как вытащил ее и начал обматывать ею голову. Даже в этом грохочущем мраке успел прочитать: «Живый в помощи Вышнего». И потом все томительно страшные, долгие минуты бушующие вокруг смерти, язык, губы, мозг постоянно повторяли: «Живый в помощи Вышнего, Господи, спаси». Павел почему-то прекрасно понимал, что он может спасти. Все мысли были сосредоточены в этих нескольких словах, в единственной молитве, которую он узнал только сейчас. Никакие другие слова, никакие образы и отрывки из жизни не мелькали перед ним. Не было боязни боли, была лишь одна мольба, одна просьба: «Живый в помощи Вышнего, Господи, спаси». И еще была уверенность: он спасет, он не попустит. Не молитва страха и ужаса рвалась из сердца Павла, а уверенная просьба, которая не может быть не услышана и не исполнена. Он не молился раньше, хотя видел, как молятся мать и бабушка. В их городке была церковь, и лет до 10 его водили на службы. Научили даже, как брать благословение у батюшки и как говеть. Так называлась подготовка и само причастие. Но затем школа, насмешки друзей, пионерский галстук и комсомольский значок сначала отодвинули воспоминания в далекое прошлое, а с возрастом, кажется, вообще стерли детские впечатления. И вот сейчас, в адском грохоте взрывов и бушующем вокруг пламени, перед Павлом предстала грустная фигурка Спасителя в белом одеянии, со склоненной головой. Именно та фигура, которая была написана в храме, рядом со столиком, на который бабушка ложила канун, где молились о покойниках. Павлику тогда все время хотелось спросить, почему Христу не открывают калитку, в которую он стучит. Но он так и не спросил. И вот сейчас именно тот грустный боженька смотрел на парня и слушал его говорящее сердце: «Живый в помощи Вышнего, Господи, спаси». Павел Не слышал, как его откапывали, как бегом, положив в брезент, сменяя друг друга, тащили до казармы, как по бабье причитал над ним до смерти перепугавшийся прапорщик. Первое, что увидел солдат, было раскосое лицо молодой женщины, медсестры-казашки, которая пыталась из железной кружки его напоить, но вода не попадала в рот, текла по подбородку на шею и грудь. В стиснутых зубах Павла оказался зажат кончик того спасительного пояска, ленточки с молитвой-псалмом, данной ему перед самым отъездом матерью, и вставшей несокрушимой стеной перед тоннами взрывчатки и смертоносного железа. Когда его на следующий день доставили в полк, Павел отказался ехать в окружной госпиталь, сказал, что отлежится в санчасти. Этим он несказанно обрадовал командира, но больше всего Панасюка, опасавшегося большого заслуженного наказания. С демобилизацией, чтобы не разглашать случившееся, поторопились. Павел уехал домой в числе первых, лишь забежав из санчасти в казарму попрощаться с товарищами. Даже не уехал, а улетел. Первую группу дембелей отправили до округа на стареньком Ли-2. Последний за 2,5 часа, тарахтя как трактор и проваливаясь раз за разом в воздушные ямы, доставил Павла на окружной аэродром. Впервые за 2 года службы в авиации Павел летел хоть и на стареньком, но в военном самолете. И когда через расступившиеся где-то на середине полета облака он увидел внизу аккуратненький городок, сразу понял — это полигон. Понял и неожиданно для себя перекрестился. Оглянулся по сторонам с опаской, не заметил ли кто, а потом подумал — он меня спас, а я и поблагодарить его стыжусь. И больше, не обращая ни на кого внимания, 2 раза осенил себя крестным знамением.